эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский контекст Рижского министериала НАТО.
Мы особенно приветствуем министра Залкальяни и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета.
Михаил Саакашвили грозится сорвать маски.
На завтрашнем процессе экс-президент произнесет слово, срывающее маски со всех тех людей, которые выполняют политическое задание власти.
Жизнь по QR-коду. В Грузии начали действовать зеленые паспорта.
Это своеобразный пропуск ко многим благам для людей, которые не являются потенциальными переносчиками коронавируса. У общества это решение Минздрава вызвало неоднозначную реакцию.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кетти Бутюришвили.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Риге после завершения совещания министров иностранных дел стран НАТО, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в том случае, если произведет вторжение на территорию Украины. По словам госсекретаря, Вашингтон ясно дал понять Кремлю, что США отреагируют решительно и в том числе введут против России чрезвычайно действенные экономические меры, от которых ранее воздерживались. Блинкен не стал говорить о деталях, но отметил, что в надлежащее время расскажет о них Москве, чтобы российское руководство ясно понимало последствия возможных агрессивных шагов. Если Россия отвергнет дипломатию и вновь нападет на Украину, мы будем готовы действовать, сказал Блинкен. По словам Блинкена, Вашингтон крайне обеспокоен наращиванием военного потенциала России у границ с Украиной. Как сказал госсекретарь, имеются свидетельства того, что Россия планирует агрессивно действия против Украины, а также дестабилизацию страны изнутри. Мы не знаем, принял ли Владимир Путин решение о нападении, но мы знаем, что его действия расширяют возможности для нападения, которое может произойти за короткий период времени, если он примет такое решение, заявил Блинкен. Он также отверг утверждение Москвы о том, что последние шаги Украины или НАТО угрожают России. Российские официальные лица в последние недели, когда на Западе начали говорить о наращивании российской группировки у границ с Украиной, неоднократно отрицали планы нападения на Украину. В то же время в Москве обвиняли Украину в том, что она готовит наступление на сепаратистов в Донбассе и угрожали ей последствиями. В четверг, как ожидается, в Стокгольме состоится встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будет добиваться выработки неких конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток, а также размещение в непосредственной близости к территории России систем оружия, которые в Москве считают угрожающими. Выступая на церемонии вручения верительных грамот послам 20 стран, в том числе стран НАТО, Словакии, Испании, Италии, Путин повторил высказанную им несколько дней назад мысль о необходимости того, чтобы Запад дал России некие гарантии безопасности. При этом Путин упомянул, что некоторые страны нагнетают напряженность у российских границ. По словам Путина, России необходимы именно правовые юридические гарантии, поскольку, как он выразился, западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства, в том числе о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Еврокомиссия предложила на полгода предоставить Польше, Литве и Латвии экстренные полномочия по упрощению европейских норм в вопросах приема, размещения и репатриации мигрантов с учетом кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщила в среду еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Это временное законодательство будет действовать 6 месяцев. Оно распространяется только на территорию ЕС. Это даст Польше, Латвии и Литве больше времени для регистрации соискателей убежища, чтобы прояснить, где должны быть специальные места для подачи аппликации и направить людей в эти места.
and that it's possible to direct people to those points.
Сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Польша, Литва и Латвия, по ее словам, получат возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до 4 недель вместо нынешних 3-10 дней. В распространенном в среду заявлении Еврокомиссии говорится, что при принятии этих мер будут проведены консультации с Европарламентом. 3 ученика средней школы в городе Оксфорд, штат Мичиган, погибли во вторник в результате стрельбы, которую открыл 15-летний подросток. Ранения получили 8 человек, включая учителя. Подозреваемый задержан полицией. Сообщается, что он вел стрельбу из полуавтоматического пистолета, который ему на прошлой неделе купил отец.
Эхо Кавказа. Новости.
С региональными новостями была Кэти Бутюришвили. Она вернется в середине часа с региональным выпуском в студию. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Михаил Саакашвили, нацдвижения обещают шумное завтра. Адвокаты бывшего президента анонсировали, что на предстоящем судебном процессе он разоблачит власти и их карманную судебную систему. Между тем, нацдвижение призывает сторонников снова собраться у здания суда 2 декабря. Хотя ни у кого нет уверенности, что власти обеспечат этапирование Михаила Саакашвили в зал заседания. В обществе накопились и другие вопросы к правящей грузинской мечте. В частности, о конституционных поправках, которые власти обещали принять к будущему. Парламентским выборам. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
О том, что Михаил Саакашвили живет завтрашним днем, чтобы предстать перед судом по делу о растрате почти 9 миллионов лари, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.
На завтрашнем процессе экс-президент произнесет слово, которое поднимет занавес над всеми теми абсурдными и политическими обвинениями, которые выдвигаются против него. Не хочу вдаваться в детали, но это будет слово, срывающее маски со всех тех людей, которые будут представлять стороны обвинения и которые выполняют политические задание власти. И это коснется судьи, если он окажется в числе таких людей.
Саакашвили заочно осужден на 6 лет лишения свободы по 2 делам. Еще по 3 идет судебный процесс. Он, как и его политические соратники из нацдвижения, сторонники, убеждены в политизированности и инкриминируемых ему властями обвинений. Одним из проявлений политической мести оппоненты власти считают обращение пенитенциарной службы, содержанным 1 октября Михаилом Саакашвили, его насильственное выдворение в тюремную больницу и отказ от его этапирования на судебные процессы. Учитывая громкие заявления бывшего президента на судебном заседании 29 ноября, а также акции протеста его сторонников у здания суда, адвокаты Саакашвили не до конца уверены, что Минюст и завтра предоставит ему право предстать перед судом. Тем не менее, в случае неприсутствия Саакашвили в суде, нацдвижение его лидер Никомелия обещают масштабное собрание у здания Тбилисского городского суда. И если по вопросу требований об освобождении Михаила Саакашвили и его поддержки акциями протеста у лидеров бывшей партии власти есть четкие планы. Таковых нет по поводу прекращения бойкота парламентской работы и дальнейших действий по ключевому для большей части оппозиции вопросу добиться внеочередных парламентских выборов и их проведения по измененной системе. В рядах парламентской оппозиции явное замешательство. Нацдвижение пока не раскрывает обещанные дальнейшие планы действия по внеочередным выборам. А в грузинской мечте накануне, принимая во внимание заявление лидера партии власти Ираклия Копахидзе, не исключили, что принятым в первом чтении конституционным поправкам, возможно, прикажут долго жить. Речь идет об изменениях, которые снизят с 5% до 2% проходной барьер на выборах в парламент при полностью пропорциональной избирательной системе. Это было, пожалуй, единственной соломинкой, за которую держалась оппозиция после того, как правящая сила 28 июля аннулировала соглашение от 19 апреля, принятое при содействии главы Еврокомиссии Шарля Мишеля. До вчерашнего дня правящая сила, отказавшаяся от всех других обязательств по соглашению, в том числе и по судебной реформе, этот пункт не затрагивала. Но вчера Ираклий Кобахидзе, а сегодня и другие лидеры партии власти утверждали, что после аннулирования соглашения Мишеля у грузинской мечты нет никаких обязательств, и все зависит от ее доброй воли. А эта добрая воля, как пояснил пресс-спикер партии власти депутат Шалва Папуашвили, возникнет в случае, если оппозиция откажется от идеи досрочных выборов.
Для конституционных поправок нужны 113 голосов и полное согласие между политическими силами. А этот процесс полного согласия они хотят использовать для дестабилизации и смуты, чтобы потом потребовать внеочередные выборы. Удивительно, что они не избегают говорить об этом публично.
Лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, расшифровала в словах Кобахидзе цели властной партии. Мы должны как-то заставить грузинскую мечту вынести конституционные поправки на второе чтение в существующем варианте. Для этого нужны переговоры. Грузинская мечта ставит целью внести диссонанс в ряды оппозиции по этому вопросу, чтобы потом переложить ответственность на оппозицию за провал поправок. И мы не должны дать такую возможность грузинской мечте. Однако, когда состоятся консультации оппозиционных партий, пока неизвестно, так же, как и то, учтут ли власти сегодняшнее совместное обращение примерно 20 профильных и правозащитных НПО. В нем говорится о необходимости жизненно важной для демократического развития страны реформы избирательной системы. Ранее гражданский сектор также настоятельно рекомендовал властям провести полноценную реформу судебной системы. Но грузинская мечта оказалась непреклонной, продолжая укомплектовывать Высший совет юстиции и Верховный суд бессрочными судьями, аффилированными с так называемым судебным кланом и партией власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможности введения экономических санкций и политических мер против России в случае агрессии в отношении соседей. Ключевой темой двухдневного министериала была Украина, но в Тбилиси считают, что участие Грузии в обсуждении стратегии безопасности говорит само за себя. Тбилиси в НАТО уважают, ценят и оставлять один на один с Россией не собираются. Владимир Унанянц о грузинском контексте рижских обсуждений.
Сдержать Владимира Путина и обеспечить безопасность границ Североатлантического альянса – два ключевых вопроса двухдневной министерской встречи глав МИД стран НАТО и государств-партнеров в Риге. Среди гостей – Украина и Грузия, пока страны-кандидаты, но на сегодняшний день ключевые звенья системы безопасности в Черноморском регионе, который Североатлантический альянс пытается сформировать для превенции российской экспансии в регионе. Генсек альянса Янс Столтенберг с порога сообщил, что Тбилиси и Киев сегодня особые гости.
Мы особенно приветствуем министра Залкальяни и министра Кулебу на этом заседании Североатлантического совета с участием Грузии и Украины.
И все же первую скрипку на совместном заседании играл украинский министр. У Киева есть конкретный план противодействия планам Москвы.
Мы призываем союзников присоединиться к Украине в принятии трехкомпонентного совместного пакета мер сдерживания. Первый – политический. Он означает более четкое информирование России о последствиях ее потенциально агрессивных действий в Украине. Второй должен быть пакетом экономических мер. Проще говоря, это санкции, которые будут введены в отношении России, если она решит действовать по наихудшему сценарию. И третий элемент – это усиление военного сотрудничества с Украиной. Первый и третий элементы наиболее актуальны для НАТО с учетом ее мандата. Мы уверены, что совместными усилиями и координацией мы сможем сдержать Путина, и у него больше не будет мотивации выбирать худший сценарий, а именно военную операцию.
Грузию в своем предложении господин Кулеба не упомянул, но министр иностранных дел страны Давид Залкальяни заверил, самоучастие Грузии в рижской министерской встрече является наглядным подтверждением огромной важности сотрудничества НАТО и Тбилиси, а также подтверждением хороших перспектив членству в альянсе.
Хочу выделить несколько моментов. Во-первых, министры говорили о безопасности Черного моря и большом вкладе, который Грузия и Украина вносят в эту безопасность. Вторым важным моментом моментом стали переговоры о следующем саммите НАТО, который состоится в 2022 году в Мадриде. Естественно, мы обсудили обновленную стратегическую концепцию на 2030 год, которая будет утверждена на мадридском саммите. Сам факт того, что мы уже участвуем в разработке новой стратегии НАТО, указывает на то, что наше участие в мадридском саммите в следующем году очень актуально, и в новой стратегии будет сделан важный акцент на продолжении политики открытых дверей НАТО. В этой связи считаю сегодняшние переговоры очень плодотворными.
По словам Залкалиани, впервые за многие годы странам-кандидатам был представлен документ оценки НАТО, в котором очень положительно оценивается процесс интеграции Грузии в альянс. Принятие этого документа, считает глава МИД, еще раз доказывает, что Тбилиси находится на правильном пути в плане интеграции в НАТО, а все практические инструменты, которые находятся в распоряжении Грузии, успешно реализованы. На встрече также было обсуждено видение грузинского руководства в отношении получения в будущем плана действий по членству в НАТО, а также шаги, которые Грузия должна для этого предпринять. Посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе со своей стороны отметил, что Совет выдвинул на первый план такие вопросы, как территориальная целостность Грузии, политика открытых дверей и приверженность решению Бухарестского саммита в контексте присоединения страны к альянсу.
Грузию уже пригласили на мадридский саммит, что является одним из ощутимых результатов министерской встречи и отражает последовательную работу Грузии с точки зрения участия в разработке стратегии альянса до 2030 года. На встрече министров был принят документ об аспирантах, который демонстрирует большую политическую поддержку будущего членства Грузии и политику открытых дверей, а также практические механизмы сотрудничества, которые еще больше углубят совместимость нашей страны с НАТО. Эта министерская встреча как никогда была посвящена нашей стране и ее безопасности,
заявил Виктор Долидзе. Представители Восточной Европы, обеспокоенные наращиванием России военной мощи у ее западных границ, действительно призвали ключевые страны НАТО углубить сотрудничество с Грузией и Украиной, которые стали наглядным примером агрессивной политики России. Об этом, в частности, написал глава МИД Словакии Иван Корчок в своем твиттере.
Текущие события в странах восточного соседства должны побудить нас сделать больше для наших кандидатов – Украины и Грузии. Поддержка Словакии территориальной целостности, суверенитета и евроатлантических устремлений Грузии и Украины остается твердой.
На это генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что Грузия и Украина и так являются близкими партнерами НАТО. Дальнейшее же сближение зависит только от них.
Министры дали понять, что России придется заплатить высокую цену за любую агрессию в будущем и что это будет иметь серьезные экономические и политические последствия для России. Грузия и Украина – давние близкие партнеры НАТО. Они вносят свой вклад в наши миссии, операции и стремятся к членству. Министры дали понять, что мы привержены принятым решениям. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности этих двух государств непоколебима. Мы по-прежнему готовы усилить поддержку обеих стран. Мы уже усиливаем возможности для усиления их защиты. Вместе проводим тренировки и учения. Мы обеспечиваем военно-морскую поддержку и обмениваемся информацией.
Впрочем, в России с таким подходом не согласны. Российский президент считает, что Запад ведет себя по отношению к Москве откровенно враждебно, пытаясь оказывать как санкционное давление, так и нагнетать напряженность у российских границ. По словам Владимира Путина, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса.
В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации. Предлагаем начать на этот счет предметный переговор. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о отдававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток. Но все было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы. И сейчас их продолжают игнорировать дальше.
Очевидно, на встрече глав внешнеполитических ведомств США и России, назначенной на 2 декабря, этот вопрос будет в числе приоритетных. Расширение на восток подразумевает как раз североатлантические перспективы Грузии и Украины, что, как не раз указывали в Кремле, для России является красными линиями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Южной Осетия было шумно. Камнем преткновения вновь стал вопрос о де-факто границе. В центре внимания вновь оказался вице-спикер парламента Петр Гасев, который опять покинул заседание. Правда, в этот раз он обвинил соратников по правящей партии в подставе. Ирина Келихсаева расскажет больше.
До начала сессии парламента на заседании президиума спикер Алан Татаев обратился к депутатам с просьбой рассмотреть важные для республики вопросы без разногласий. Цитата. «Хочу обратить ваше внимание, что некоторые законопроекты стоят без движения, в том числе в Комитете по законодательству и законности. Из-за того, что вы не можете нормально провести заседание, люди не могут получить свою зарплату. Это касается работников судов». Конец цитаты. Уже на заседании парламента было принято решение о ратификации соглашения с Российской Федерацией о двойном гражданстве, которое было подписано 20 сентября этого года. Большинство граждан Южной Осетии, имеющие одновременно паспорта и Южной Осетии России, ждали этого несколько лет. Теперь те, кто имеет только югостинское гражданство, сможет получить российское в упрощенном порядке. Вновь эмоциональным получилось у парламентариев обсуждение вопроса о государственной границе. Специальная комиссия по демаркации и делимитации границы с Грузией, которая была создана по инициативе президента Анатолия Бибилова, представила, наконец, результаты своей работы. Предыдущее заседание парламента 19 ноября было сорвано из-за демарша вице-спикера Петра Гасева, который должен был вести сессию вместо отсутствовавшего из-за болезни спикера Алана Татаева. Аргументация Гасева и представителя президента в парламенте Анны Кумаритовой сводилась к следующему. Рассмотрение результатов деятельности комиссии противозаконно, так как комиссию утвердил президент Бибилов, соответственно, заслушивать результат ее работы нужно только с его участием. Сегодня Петр Гасев вновь покинул зал заседания, фактически обвинив своих соратников по партии «Единая Осетия» Алана Татаева и Анатолия Бибилова в подставе. По его словам, предыдущий срыв сессии был мотивирован исключительно разговором с президентом.
Просто заместитель. Мне было четко, ясно, правильно, когда нужно провести сессию с теми вопросами, которые уже были определены на повестке дня. В числе этих вопросов не было вопроса о том, чтобы вывести правительный отчет работы комиссии на сессию парламента. Информацию. Да. То есть я связался, еще раз спросил об этом. Мне сказали, нет, это прерогатива президента. Я связался с президентом, и он подтвердил, что да, комиссию сделал я, и поэтому вносить вопросы имею право только я. Поскольку мне не было получено, мне было разрешено провести сессию по каким-то другим вопросам, я ее не провел, это вам объясняю. Но в таком случае у меня тоже сейчас возникает вопрос, а что поменялось? У нас погода лучше стала, хуже стала, или у меня рожей, скажем так, я очень извиняюсь, не вышел. Я что, хуже бы провел сессию с этим вопросом? Я так понимаю, что достаточно неуклюжая была попытка меня подставить, но вот я вам еще раз говорю, что я этого не допущу, что меня подставили, я не допущу, что меня сделали врага народа, и хватит, мне уже хватит. Спасибо за внимание, я спрашиваю позволения покинуть зал, потому что я проявляю неуважение комиссии, которая поработала, потому что я с работой комиссии ознакомился на самой комиссии. Спасибо большое.
Давид Санакоев, который принимал участие в работе комиссии по определению государственной границы, рассказал «Эху Кавказа», что вопрос об отчете комиссии был внесен в повестку еще на прошлом президиуме. Сегодня на сессию был внесен лишь один новый пункт – о ратификации соглашения о двойном гражданстве. Санакоев прокомментировал уход заседания Петра Гасева.
Вопрос там стал председателю парламента. Что такое произошло, что вот у нас тогда заместитель, которому было поручено провести сессию, не провел ее. И вот они попытались как-то вяло ответить, а потом Петя сам взял инициативу в свои руки и сказал, что вот позволит никому, чтобы его подставили, чтобы были какие-то там...
Означает ли это, что предыдущий срыв сессии был согласован?
Он нам прямо сказал, что он и президенту звонил, потому что эта комиссия как бы президентская, и вот президент ему сказал, что не надо этого делать. Да, комиссия представила презентацию, раздела презентацию, где прямо показала сравнительный анализ этой карты, которая была представлена президентом как приложение к проекту, законопроекту о государственной границе в 2019 году. Это, так называется, приложение номер один к альбому карты листов государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Это вот та, которая в 2019 году, мы ее не приняли. И вторая карта, которая была сделана по декрету. Вот сравнительный анализ вот этих двух линий прохождения была заслушана информация. Информация была принята к сведению и было принято решение нами создать комиссию парламентского расследования по выявлению причин несоответствия вот этой карты и декрету.
Напомним, что часть депутатов настаивает, что в случае принятия карты, предложенной президентом в 2019 году, Южная Осетия потеряла бы 5% своей территории. По словам Санакоева, пока не определен состав новой расследовательской комиссии, но в нее должны войти представители всех фракций парламента. «Сама комиссия была учреждена уже сегодня», — сказал он. «Работа комиссии по демаркации и делимитации границы с Грузией будет продолжена». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Грузии с сегодняшнего дня вступила в силу система зеленых паспортов. Все желающие посетить рестораны, театры или спортзалы отныне будут обязаны отвечать нескольким условиям. Каким? Выяснял Серго Бригвадзе.
С утра на входах в кинотеатры, рестораны, бары и кафе, гостиницы и спортзалы по всей Грузии появились охранники, требующие от посетителей предъявлять зеленый паспорт. Это своеобразный пропуск ко многим благам для людей, которые не являются потенциальными переносчиками коронавируса. По утверждению ряда экспертов медицинской сферы, это нововведение способствует снижению распространения коронавируса и повысит темпы вакцинации. Чтобы получить этот паспорт, необходимо отвечать хоть одному из следующих критериев – быть привитым любой вакциной от коронавируса, принятой в Грузии, иметь статус переболевшего ковид, сделать ПЦР-тест, который остается действительным на протяжении 72 часов, или быстрый тест. Его результаты считаются действительными в течение 24 часов. У общества это решение Минздрава вызвало неоднозначную реакцию. Противники этого нововведения уже провели в нескольких городах митинги, а сегодня продолжают свою активность в соцсетях.
Вы посмотрите на число непривитых людей в стране и потом поймете, что произойдет, если не будете нас никуда пускать. Вы думаете, мы проиграем или все же вы? Вот тогда и разрушится экономика и страна.
Написала одна пользовательница на странице Министерства здравоохранения в Facebook. Впрочем, немало и тех, кто считает такие выпады неблагоразумными. К примеру, еще один пользователь написал:
«Я переболел ковидом и привился дважды. Мне полагается зеленый паспорт. И я призываю всех получить этот статус. Вы, давайте будем защищать друг друга».
По сути, зеленый паспорт – это QR-код, который будет выдан всем, кто попадает хоть под один из ранее перечисленных параметров. Следить за своим статусом и воспользоваться кодом можно с помощью двух аппликаций – Georgia eHealth и COVID Pass Georgia. Последнюю могут использовать на территории Грузии не только граждане, но и гости страны. При въезде они могут представить справку о вакцинации или отрицательном результате теста ПЦР, после чего попадут в систему и получат QR-код. Электронное приложение Georgia eHealth будет использоваться для международных поездок. Оно обеспечивает беспрепятственный доступ к 51 стране, участвующей в системе европейского цифрового сертификата COVID. Отличаются аппликации тем, что в COVID Pass Georgia зеленый статус всем переболевшим выдается на постоянной основе, а в Georgia eHealth только на 6 месяцев. И в этом вопросе представители медицинской сферы разделились на два лагеря. Глава Тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе считает, что длительность действия зеленого статуса должна рассчитываться исходя из того, как долго в среднем сохраняется естественный иммунитет после заболевания.
Это очень серьезная ошибка Координационного совета присваивать зеленый статус всем людям, перенесшим коронавирус. Только те, кто переболел ковидом в последние 6 месяцев, должны получать его. Такое правило действует и в других странах мира. А в Грузии будут действовать два ковид-паспорта. Один для зарубежья, который только для тех, кто переболел в последние 6 месяцев, а второй для внутреннего пользования, который смогут получить все перенесшие ковид. Это неправильно, и я надеюсь, это исправят.
В ближайшее время не исправят, заверила сегодня журналистов замглавы Минздрава Тамар Габуния.
На сегодняшний день мы приняли это решение в таком виде. Мы будем учитывать опасности, касающиеся появления новых штаммов, и, возможно, этот вопрос вернется в повестку дня, и в ходе обсуждения мы примем альтернативное решение.
Эксперт по вопросам здравоохранения Марина Берадзе вовсе не понимает, почему вообще были приняты последние решения Минздравоохранения. Ведомство не ответило ни на один вопрос, поставленный обществом касательно зеленых паспортов, говорит Берадзе.
Понятно, что эта программа разрабатывалась не у нас. Это международная инициатива. Но во всех странах разные системы здравоохранения. И у нас стоило послушать мнение большей части общества и специалистов, прежде чем вводить это новшество. Нам говорят, что только 30 70% населения привиты. Конечно, у этих 70% возникнет протест. Кто-нибудь перед этим рассуждал на эту тему, кто вообще будет пользоваться этими паспортами и почему такие сроки нужно вписывать? Кто-нибудь нам объяснит, на каких основаниях были вынесены решения? Кто вам сказал, что иммунитет к ковиду у перенесших его постоянный? Все это непонятно.
Между тем, нарушившие новые правила применения зеленых паспортов будут наказаны, заявили сегодня в Минздравоохранение. Физические лица будут оштрафованы на 2000 лари, а юридические – на 10 тысяч. В случае повторного нарушения, если владельцы объектов не будут придерживаться требований, предусмотренных концепцией зеленых карточек, трудовая инспекция имеет право приостановить экономическую деятельность любого бизнес-субъекта на разный период. Зеленые паспорта не будут требоваться в продовольственных магазинах и аптеках. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бучеришвили.
47-летний житель Тбилиси задержан в Южной Осетии на стационарном посту в селе Ванели Джавского района. Об этом сообщили в МВД Самопровозглашенной Республики. По информации пресс-службы Юго-Осетинского ведомства, мужчина передвигался пешком, не имел при себе документов. Он пояснил, что незаконно пересек границу в районе села Эргнети, говорится в сообщении. В МВД заявляют, что передали гражданина Грузии Юго-Осетинскому комитету госбезопасности. Информацию о задержании гражданина Грузии подтвердили в Тбилиси. В СГБ Грузии говорят, что была активирована горячая линия, проинформированы миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели женевских дискуссий и международные партнеры Грузии. В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Как сообщает пресс-служба юго-осетинского лидера, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы реализации подписанного между правительствами Республики Южная Осетия и Российской Федерации соглашения об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром Южная Осетия» и газификации населенных пунктов республики, сообщает пресс-служба. «Газпром» ввел в эксплуатацию магистральный газопровод, связывающий Северную Осетию с Южной в 2009 году. Поставки газа с тех пор осуществляются по контракту с компанией «Газпром-Эксперт». В парламенте Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия провела проверку законности процедуры приватизации имущественного комплекса Баслат-ГЭС, который подведен под статус историко-культурного наследия. Как сообщается на сайте ведомства, установлено, что нормативно-правовые акты по приватизации приняты в нарушении законодательства.
Новости представила Кэти Бучеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия обжаловала решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал правительство компенсировать издержки российской энергетической компании «Интеррао» в размере 80 миллионов долларов. Власти настаивают, что закупочный тариф, установленный в 2014 году, был определен в соответствии с договором, и Грузия не должна платить компенсацию за обесценение лари. Тем продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Арбитражный спор между грузинским правительством и Интеррао ведется с 2017 года. Российская компания требовала от властей Грузии компенсации за ущерб, который якобы был вызван обесценением лари. В компании Интеррао считают, что закупочный тариф на электроэнергию, производимую на ее гидроэлектростанциях Грузии, также должен покрывать убытки, вызванных обесценением национальной валюты. Грузинская сторона настаивает, что принятая в стране методология методология определения тарифа не предусматривала такой компенсации. Сегодня в Минюсте Грузии заявили, что решение арбитража, ставшего на сторону российской компании, уже обжаловано.
Стокгольмский арбитражный суд постановил, что Интер-АО полагалось получить определенную сумму компенсации. Поначалу компания требовала покрытия издержек на сумму в 200 миллионов долларов. Однако суд учел аргументы и доказательства правительства Грузии, определив 23 ноября размер компенсации в 80 миллионов долларов. Государство по-прежнему считает, что тарифы были установлены правильно в 2014 году, и поэтому арбитражное решение было обжаловано в Стокгольмском суде как необоснованное. Соответственно, правовой спор продолжается, но независимо от его итогов, это никак не отразится на тарифах для населения.
Говорится в сообщении ведомства. Министр энергетики Натхе Турнава сегодня заявила, что тариф на электроэнергию устанавливается независимым органом Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов на основе прозрачной методологии, и, по ее мнению, требование российской компании не обосновано. Эксперты на это возражают. Подписание документов с Интер-АО произошло в обход регулирующей комиссии. Напомним, правительство грузинской мечты в конце 2012 года провело цикл переговоров с энергокомпаниями о снижении тарифов, что являлось выполнением одного из главных предвыборных обещаний, победившей на выборах партии. В декабре того же года между правительством Грузии и Интер-АО был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым был снижен тариф на электроэнергию в Грузии. Бывший в то время руководитель регулирующей комиссии Гурам Чалагашвили, назначенный еще во времена правления Нацдвижения, тогда заявил, что документ был секретным, и регулятора к его подписанию не привлекали.
Подписанты – это с одной стороны правительство, а с другой стороны компании. Нас не привлекали ни к их подписанию, ни к разработке документа. Можно сказать, сама компания не имела полномочий участвовать в заключении договора, и в итоге был получен документ, который находится под грифом секретности.
Бывший министр энергетики Каха Калазе тогда пояснял, что меморандум был засекречен в соответствии с требованиями российской компании. По мнению политолога Гея Хухашвили, именно амбиции и некомпетентность грузинских переговорщиков стали основными факторами, из-за которых грузинским налогоплательщикам раз за разом приходится из своего кармана оплачивать огрехи правительства.
Все произошло из-за некомпетентности тогдашнего министра энергетики Кахи Каладзе. И это не единственный случай. Еще свежи на памяти его переговоры с руководством «Газпрома», в результате чего Грузия, уверяю, недосчиталась несколько раз по 80 миллионов долларов, переведя на прямую оплату транзит газа в Армению вместо гарантированных 10% натурой. Необходимо понимать, что вести переговоры с энергетическими гигантами, обладающими неограниченным финансовым потенциалом, очень сложное дело. По каждому пункту договоров необходимо максимально просчитывать риски, чего, уверен, не произошло ни с «Газпромом», ни с «Интер-АО». Убежден, что грузинская сторона пошла на сговор с российской компанией, проигнорировав риски. Не стоило вступать в эти переговоры, не понимая слабости своей позиции. Возможно, это является главной причиной секретности всех переговоров Минэнергетики.
Заявил эксперт. Необходимо отметить, что с 2013 года тарифы для населения повышались несколько раз, в результате чего цена на электроэнергию для населения выросла в 2,5 раза, а для коммерческого сектора в 3 раза. Последний пересмотр тарифов произошел ровно год назад. Что касается грузинского лари, то за отчетный период он обесценился приблизительно на 80%. Можно лишь предполагать, что эти факты, помимо отдельных пунктов секретного договора, могли повлиять на решение Стокгольмского суда. В прошедшем арбитражном споре интересы Грузии представляли Министерство юстиции и юридическая фирма White & Case, а интересы российского энергиганта защищали международные адвокатские конторы. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии немало субтропических фруктов, однако значительная часть местной хурмы, например, остается невостребованной. Виталий Шария поговорил об этой проблеме с председателем Ассоциации Союза аграриев Джамалом Эшпа.
В прошлом цитрусовом сезоне из Абхазии было экспортировано в Россию 68 тысяч тонн мандаринов. Это были рекордные показатели за последние 10 лет. Нынче сезон неурожайный. Планируется экспортировать только около 27 тысяч тонн. Так или иначе, абхазское общество очень рассчитывает, что экспорт сельхозпродукции разных видов из Абхазии будет в перспективе последовательно расти. Сегодня мы побеседуем с председателем Ассоциации аграриев Абхазии Джемалом Эшба. Главными проблемами цитрусоводства Абхазии он назвал обновление технологий и закладку новых плантаций. Эшба говорит:
цитрусовые у нас уже как бы почти 50-70 лет. Они устаревают и стареют наши сады, и, к сожалению, это, когда надо принимать решение, это факт, который, ну, никто не может оспорить.
Вообще, где-то новые закладки проводились в последние годы?
Новые закладки проводились, вот когда фруктовая компания, как была в 2009 году, они начали, но, к сожалению, ну, результат мы знаем, как бы оно забуксовало. И вот только те сады, которые тогда были, небольшой объем.
Ну а сами, вот, допустим, в частных хозяйствах могут обновлять?
В частных хозяйствах будут обновлять, если у нас не будет критической массы, то есть хотя бы там 15-20 тысяч тонн. Если мы не будем собирать, никто сюда за этим нашим не придет, вот как с хурмой произойдет, понимаете, где?
Но что же произошло с хурмой? До этого я поделился с Джемалом Эшба своими впечатлениями. Так получилось, что в нынешнем и прошлом ноябре я ездил в большое предгорное село Адхара в Гудаутском районе. Кроны множества деревьев в садах по дороге были осыпаны пламенеющими плодами хурмы. Но вот какая часть из этих плодов будет собрана – большой вопрос. Житель села Динарик Аристава жаловался во время вечернего застолья у его соседей. Приезжали недавно ко мне тут ребята, которые занимаются сушкой хурмы. Хотели взять тонну. А я говорю, что у меня 4 тонны. Нет, говорят, столько не надо. Джемал Эшба подтвердил.
Ну вот реально такая ситуация. Большая часть этих плодов просто не собирается, к сожалению. Почему? Собирается определенная часть, которая идет на сухофрукты. Но это вот эти сухофрукты тоже кустарным способом переработка идет. Понимаешь, да? Это не завод, не фабрика, не целый этот. А просто отдельно там кто-то что-то приспособил под это. Ну, достаточно рентабельное производство, но этим занимаются, ну, определенное количество людей. И рынок у нас, вывозить его очень сложно, только для внутреннего рынка. Ну, туристы.
А вот технология какая этой сушки?
Снимается вот кожа, сахарный сироп. Некоторые без этого сахарного сиропа. Некоторые сушат в естественных условиях, а у некоторых, которые более промышленные, они сушат в печках. Один период был очень популярен, вот этот бычье сердце, да, все такое. То есть спрос на него был большой, и люди очень много деревьев посадили. То есть у нас в этом плане достаточно ресурсов, чтобы наладить переработку, то есть вот промышленную переработку. Если вот эта цепочка будет выстроена, тогда ситуация будет совершенно другая. Ну, вот, есть разные, там есть технология, вот как кости снимаются, и джемы есть, и для детского питания очень высоким спросом пользуются, но это уровень переработки очень высокий, то есть нужна очень высокая технология и оборудование.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас время не круглого стола. Гостей тему обсуждения представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Состоялось первое судебное заседание по делам Михаила Саакашвили, на котором присутствовал сам обвиняемый. Что оно показало? Как процесс может продвигаться дальше с учетом протестной волны внутри страны и реакции Запада извне? И как это скажется на дальнейшей судьбе страны? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с экспертами из Тбилиси Георгием Губрунидзе и Давидом Зурабишвили. Ну, лед тронулся. Михаил Саакашвили попал на собственный судебный процесс, ожидания от которого у всех сторон одного большого конфликта были разными. Чего ожидали вы, Батону Георгий? К вам у меня первый вопрос. Что увидели и что услышали? И главное, справился ли Саакашвили с той задачей, которую поставил себе сам, использовать зал судебных заседаний в качестве политической трибуны?
Я изначально говорил об этом процессе, что дела Михаила Саакашвили на самом деле, несмотря на то, что там и есть какое-то правовое, например, составляющее, все равно является политическим процессом и результатом политического реванша правящей партии против третьего президента страны. Я это говорил, исходя из заявлений, которые сделал глава грузинского правительства, который практически вышел из правовых рамок и сам предал этому делу вот такое политическое составляющее. Даже
вы имеете в виду Ираклия Гарибашвили?
Конечно, потому что вот его заявление практически уже дали нам ответ на тот вопрос, на самом деле, насколько вот является закономерным или правовым вот это дело. Потому что, да, может быть, человек и совершал преступление, но когда уже премьер-министр страны начинает говорить о том, что если он себя не будет вести хорошо, то прибавят там какие-то статьи из Уголовного кодекса, или когда он выходит и практически поздравляет основателю правящей партии с задержанием третьего президента страны, вот такие заявления уже практически делают это дело политическим.
Да, Батону Георгий, я вас перебью. Это что касается стороны обвинения и властей, которые в данном случае выступают в этой роли. А что касается самого Саакашвили?
Ну, Саакашвили, конечно, попытался, и я думаю, что ему вышло тот факт, чтобы использовать судебный процесс как трибуну, потому что он сделал несколько очень интересных там заявлений, начиная с того, что он извинился за те ошибки, которые были совершены во время его администрации, его правления, заключая тем, что он практически подчеркнул все вот эти важные моменты, которые ему лично, как вот политическому деятелю, беспокоили в поступках своих оппонентов из правящей партии. Конечно, он попытался и сделать этот процесс тоже политическим. Поэтому говорю, что с обеих сторон этот процесс уже является политическим процессом, потому что процесс, который идет на фоне митингов, где выступает не обвиняемый просто, а обвиняемый третий президент, который для многих граждан Грузии является политическим лидером, и его эти послания, его заявления воспринимаются как политические заявления, это уже, конечно, является сугубо политическим процессом, который не может так просто вот проехать и не оставить свою отметку на грузийский политический ландшафт и на политический процесс, который идет сегодня в стране.
То есть вы считаете, что спич удался? Батону Давид, а вы тоже считаете, что у Саакашвили сложилась эпохальная речь, что обращение к народу, которое могло и должно было остаться на века, обладало той мощью и силой, на которую рассчитывал сам Саакашвили и его сторонники, и которой боялись власти?
Вообще-то, я тоже думаю, что этот процесс, в принципе, тут политическая мотивация правительства, не то, что присутствует, это кричит просто, что это политически мотивированный процесс, это точно, и это действительно премьер-министр сам высказался на этот счет, он практически признался, это однозначно, но то, что у грузинской власти есть политическая мотивация, то, что у нас нет, как и во время Саакашвили, не было такого независимого суда, объективного суда, которые вот такие политически важные процессы провели бы абсолютно объективно, это один вопрос и очень серьезный, конечно, то, что вызывает недоверие в целого общества, как бы мы не относились к фигуре Саакашвили, это одно дело. Другое дело, какова позиция самого Саакашвили, потому что Саакашвили является не просто заключенным, он является лидером политической партии, которая является самой крупной оппозиционной силой и которая претендует на возвращение власти, да? В этом отношении, если посмотреть на его речь, если очень коротко высказаться, это была речь типично реваншистская. Абсолютно ничего он не осмыслил. Он до сих пор абсолютно уверен, что все делал правильно. Если допускал какие-то ошибки, но он, насчет ошибок он высказался только в отношении судебной системы. Но это было совершенно логично, потому что та судебная система, которую сам он и создавал, эта система его и судит сейчас. Судьи те же и прокуроры те же абсолютно личности. Так что было совершенно естественно, он не мог сказать, что в судебной системе в его время было все хорошо. Что же касается остального, он абсолютно не то, что не раскаивается, он думает, что против него не люди выступали, и грузинские граждане, ну, вообще-то выступали грузинские граждане, но они были обмануты пропагандой, российской пропагандой или какими-то продажными политиками, вот такими, как я, например. Потому что я тоже был одним из оппозиционеров, и который участвовал во всех этих митингах, в том числе митинги 7 ноября, митингах в следующих годах, и все эти митинги, и все эти акции, которые против него были. В этом отношении он считает, что это для него, что устраивала Россия, и устраивали российские, так сказать, марионет Вадри Пакаркатишвили, и все политические силы, которые тогда участвовали, они либо были такими полезными идиотами, которые не осознавали свою, так сказать, антигосударственную суть своих действий, либо были изменниками Родины. Он это высказался вообще абсолютно однозначно. Да. Он себя назвал основателем грузинского государства. То есть для меня ничего нового здесь не было. Я абсолютно уверен, что он так и смотрел на вещи раньше, смотрит, так и сейчас смотрит. Это одно дело. Но другое дело, я хочу отделить политическую позицию Саакашвили и то, что как с ним поступает грузинская власть. В этом отношении у меня абсолютно такое критическое отношение к тому, как государство себя ведет, как правительство себя ведет на отношении заключенного. Потому что как ни крути, какими не были мои отношения к Саакашвили как политической фигуре, он все-таки был президентом страны, он не является простым заключенным, и тут должны быть применимы самые высокие стандарты международного права и прав человека.
Ну, Давид, а вы считаете, что эффект этой речи мог напугать власти? Вот, скажем, то, что они уже отказываются от последних обещаний необходимости принятия поправок в Конституцию, скажем. Вот это уже можно считать реакцией властей на этот первый же судебный процесс? То есть они себя чувствуют победителями уже после первого же процесса? Они считают, что они доведут все до конца?
Я не думаю, что это связано так напрямую с процессом в Саакашвили. Я думаю, что после того, как они уже один раз нарушили свое слово и сказали, что они выходят из соглашения, которое заключили с Шарлом Мишелем и с европейским президентом Европейского совета, ну, это было очень даже предсказуемо, потому что...
Понятно. Вы не увязываете это.
Я не думаю, нет. Я не думаю, что вообще-то, вообще в глобальном масштабе, конечно, грузинские власть очень боится Саакашвили, это видно по их поступкам.
А после суда они, еще думаю, больше?
Вообще-то они неадекватно к нему относятся. Я думаю, что они очень слишком уж переоценивают его возможности. Потому что вот кто сейчас в грузинской власти, это те люди, которые абсолютно никакой политической опыта у них нет. Они практически 90% из них не участвовали во время Саакашвили в действиях оппозиции. Привел Безина Иванишвили и поставил после уже победы. И эти люди, и премьер Гарибашвили, и господин Кобахидзе, и другие, они абсолютно уверены, что вот Саакашвили из ничего может что-то сотворить. А вообще-то Саакашвили рейтинг есть, конечно, высокий рейтинг, но я не думаю, что сейчас у него есть столько возможностей, что он может свергнуть правительство. Я так не думаю.
Спасибо. Бадену Георгий, как расценить отношение Запада к этому процессу? Там не понимают всего, что происходит вокруг, поскольку все это для них граничит с дикостью, или им попросту не до Грузии сейчас?
Многие ожидали, что вот реакция Запада будет более активной, но мы не должны забывать тот факт, что, во-первых, сегодня у Запада тоже своя собственная политическая повестка дня. С одной стороны, мы наблюдаем, например, за процессами, что происходит и в Украине, и за процессами, что происходит на польско-белорусской границе и так далее. То есть у Европейского Союза и у самого Запада есть свои проблемы, с одной стороны. С другой стороны, процесс все-таки вот в начальной стадии находится, и об очень многих вопросах невозможно вот просто давать четкую такую позицию. Надо наблюдать все-таки за тем, как процесс пойдет, за тем, как процесс закончится. И, например, то, что уже видели, все-таки это, конечно, умеренные, но я бы сказал, что довольно-таки критические заявления, о котором говорили. Потому что, давай возьмем тот факт, что у нас, опять я повторю, что наша судебная система все-таки вызывает масса вопросительных знаков и у наших западных партнеров. С другой стороны, я бы сказал, что до начала уже вот судебного процесса Михаила Саакашвили грузинские отношения с Западом были уже неоднозначными. Мы все-таки декларированно остаемся стратегическим партнером и так далее, но у нас уже произошло масса таких вещей, которые как-то не совсем положительно влияют на нашу прогнозируемость в глазах западных партнеров. И можем начинать речь о том, что вот грузинский премьер-министр Бахтадзе еще говорил при государственном секретаре Соединенных Штатов о проекте Анакли, который потом был приостановлен, опять говорили о измене судебной системы, и потом не изменили, не провели эту реформу, и многие такие обещания были даны Западу, которые мы потом не выполнили. То есть из-за этого к нам уже есть вопросительные знаки, из-за этого нас уже не раз критиковали, и вот в этом плане я думаю, что может быть пассивность Запада вызвана сам тем, что они уже не удивляются тому, что происходит вот у нас в стране. Ну, и с другой стороны, все-таки есть своя политическая повестка дня, и здесь Запад не будет вмешиваться очень активно, потому что каким бы ни было грузинское правительство, сейчас для Европейского Союза и для Соединенных Штатов важна тот факт, что вот в ходе с изменением ландшафта безопасности на Южном Кавказе и на востоке Европы, чтобы грузинское правительство оставалось фактором западных интересов. Они могут все-таки попытаться найти общий язык даже с ними, если это понадобится.
Ну вот я и хотела спросить, разве нарушение прав Михаила Саакашвили не хорошая возможность надавить на власти Грузии и таким образом удержать хотя бы каким-то образом их от стремления свернуть с западного пути?
Как я бы сказал, что у грузинских властей сегодня нет вот такого стремления, чтобы полностью уйти с западного пути. Просто наши власти в основном сфокусированы о том, чтобы сохранить себе во главе правительства и у рычагов силы и богатства, чтобы они оставались вот в правительстве, они оставались правящей партии, и даже вот Запад может попытаться с ними договориться так, чтобы дать вот гарантии этого. Мы можем вот это тоже посмотреть, потому что быть партнером Запада не обязательно требует демократизации. Одно дело, чтобы быть интегрированным в Запад, быть европейским государством. Что для этого нужно? Другое дело, что нужно для того, чтобы быть просто партнером. Мы, например, знаем, что Саудовская Аравия тоже является партнером Соединенных Штатов, но Саудовская Аравия далеко от демократии. Это абсолютная монархия, да? То есть я имею в виду то, что здесь очень многое сейчас определяется, и очень многое зависит от того, как вот будет поступать, во-первых, сами грузинские власти. Потому что если мы и в дальнейшем будем давать Западу повод разочароваться в нас в том смысле, чтобы мы не будем партнерами, которым можно доверять, или которые являются прогнозированными партнерами, чтобы их действия можно было спрогнозировать, то есть у нас будут серьезные проблемы вот с Западом. И можно сказать, что мы в этом плане уже рискнуем то, что остается международной изоляцией во время вот этих перемен в Южно-Кавказском регионе.
Где... То есть я делаю вывод из ваших слов, что Запад будет выбирать, что для него важнее, права человека и в конкретном случае права Михаила Саакашвили или глобальные какие-то геополитические процессы. Я так поняла вас.
Ну, может быть, да. Потому что не только что права человека, а какой процесс сегодня важнее. Потому что права человека будут важны для Запада, но, может быть, это будет потом, а не сегодня.
Бадену Давид, как вы думаете, как могут сложиться обстоятельства дальше? К чему придет суд? Ну вот буквально в двух словах ваши прогнозы. Выгодно ли властям тянуть с ними, или они решат поскорее с этим покончить? И как покончить?
Я, если исходить из того, что суд в принципе политический, и несмотря на этот политический характер и политическую мотивацию, ну, в принципе, несколько дел там, дело по 7 ноября или по избиению этого депутата Гелашвили, тут могут выявиться определенные подробности. Я абсолютно уверен, что он его не оправдает.
Ну, говорят, что очень слабая доказательная база. Вот об этом все говорят.
Ну, я не знаю. Я не знаком с этим доказательством. То, что я знаю, я не думаю, что ему будет легко вот в этих делах, в деле Гелашвили, в деле, может быть, тоже 7 ноября, то, что...
Потому
что вот, то, что он из телевизора узнал, что вот телекомпанию и меди ворвался спецназ, ну, я это очень трудно поверить, если честно. Но какие обвинения, доказательства, этого я не знаю, честно говоря, и посмотрим. Но я думаю, что в любом случае он будет осужден. Это точно.
Я бы хотела услышать в качестве резюме от Батуни Георгия, можно ли уже сейчас сказать, что Саакашвили рискнул и проиграл, или рискнул и выиграл?
На самом деле, я бы сказал, что из всего этого процесса проиграла страна, потому что опять страна все-таки стала полем боя и очагом такой политической турбулентности, которую мы наблюдаем сегодня, несмотря на то, что у государства масса вот таких вопросов или кризисов, которые требуют немедленного решения. А вместо того, чтобы политические силы, политические акторы были сфокусированы вокруг вот этих проблем, начиная с пандемии, да, мы каждый день теряем около 80 человек, к сожалению, и вот 70 тысяч новых инфицированных у нас. Вот исходя из-за вот такой ситуации, исходя из-за того, что вот, например, в стране вот есть определенные экономические упадки и проблемы. И в основном в регионе меняется ландшафт вот безопасности. Вот исходя из-за этого, вот мы сейчас сфокусированы не на этих проблемах, а на политическом процессе, который вот на самом деле является вот очагом такой политической большой турбулентности. И у нас в стране вот политический кризис никуда не делся. Из-за этого я считаю, что сама проиграла страна. А что до определенных лидеров, нельзя вот однозначно говорить, что Саакашвили сегодня выиграл. Потому что кто окончательно выйдет победителем из вот этой политической схватки, это мы увидим еще в будущем. Потому что я бы сказал, что сегодня шансы являются как-то 50-50 из-за этих факторов. Но все-таки в основном, пока они вот выясняют отношения и пока мы наблюдаем за этим политическим процессом, ежедневно страдает страна, вот можно так сказать.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были эксперты из Тбилиси Георгий Губрунидзе и Давид Зурабишвили.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.